Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, ноябрь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 90.59, доллар 76.52, нефть Brent 41.97. О движении пишите на плюс 7-925-48-94.8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Just the same пишет: «Доброе утро, что думаете по поводу нашего вертолета?» Что думать по поводу нашего вертолета? Ужасно? Ужасно. Наши офицеры погибли. Наши офицеры погибли, потому что по ним была выпущена, как я понял, ракета с земли, да, земля-воздух. Что я думаю? Я думаю, что это очень плохо. Но при этом я не знаю, вот я читаю просто все телеграм-каналы, в том числе и военных экспертов, с которыми я очень хорошо знаком, как мне кажется, во всяком случае. И я вижу вчера, ну, до того момента, когда еще было, стало известно о вводе наших миротворцев, вчера очень хотели многие ударить куда-то ударить. Кто-то хотел ударить в Анкару, кто-то хотел ударить в Баку, кто-то хотел ударить даже в Ереван, потому что некоторые считали, что это со стороны Армении запущена ракета. Ну, то есть все хотели куда-то ударить обязательно. Ударять мы не стали, как я понял, да? Ну, то есть наше правительство в широком смысле этого слова не стало никуда ударять. И это, наверное, правильно в итоге. Хотя, конечно, трагедия для нас, потому что абсолютно очевидно, что наши военнослужащие не принимали участие в боевых действиях. Они занимались совершенно другими вещами, своими, потому что у нас там военная база. До линии соприкосновения было 200 километров. 200! То есть, пускай нам хоть кто, хоть что рассказывает, но 200 километров. То есть, на мой взгляд, это, конечно, была какая-то, ну, это нельзя даже назвать подставой, да, вот это спланированная акция была, это на мой взгляд. То есть, нас провоцировали. Провоцировали на что? Это большой вопрос, мы теперь, наверное, не узнаем, на что нас конкретно провоцировали, потому что ответ был асимметричным. Абсолютно. Ответ наш, вот он. Я сейчас вам прочитаю, чтобы дословно, чтобы нисколько там не обмануть вас ни в чем. Полное прекращение огня начинается 10 ноября в Нагорном Карабахе. Это заявление президента России. Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях. Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными. В Карабахе разместят российских миротворцев. Все транспортные узлы в Карабахе разблокируются. Президент России рассчитывает, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования. Российский контингент. 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Основу составят подразделения Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского, некоторые говорят, коридора. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил. То есть мы завели миротворцев. Вот я так понимаю, это и есть ответ на вертолет. Мы заводим миротворцев, а дальше все понятно. Если кто-то начинает бить по нашим миротворцам, то, в общем-то, есть опыт Грузии в этом смысле, вы помните, когда Саакашвили решил по нашим миротворцам бить, чем это все закончилось, он потом жевал свой галстук, вот и все. Я провел голосование, ну, то есть я его завел, это голосование, в Телеграме, и вопрос был простой: вас устраивает решение по Нагорному Карабаху? Ну, и я спросил: да, нет. И не знаю, 47% говорят, устраивает, 20% говорят, не устраивает, и 33% говорят, ну, мы не знаем. Пока проголосовало не так много людей, конечно, будет больше, но, тем не менее, я думаю, цифры какие-то кардинально меняться не будут, но если захотите проголосовать, то заходите в телеграм Гудошников, это мой телеграм, и там голосуйте. Что-то нехорошее с этим миротворчеством чую, а вот что, пока не могу сформулировать в мысль, пишет Эдмон. В общем, опять Россия будет виновата. Ну, Россия уже виновата, я вам хочу сказать. Во всяком случае, некоторые силы в Армении считают, что Россия сдала Армению. То есть они об этом заявляют. Россия уже виновата. То есть виновата не армянское правительство, а виновата Россия. Не знаю, я в этом вопросе задаюсь следующим вопросом. То есть в этом вопросе еще один вопрос, но неважно. У меня один вопрос ко всем тем, кто это пишет из Армении. Слушайте, а то есть если бы мы не ввели миротворцев, вы бы победили или как? Ну, просто спрашиваю. Один очень простой вопрос. То есть, а если бы Россия сейчас не ввела миротворцев, вы бы победили? Или просто дальше бы проигрывали в этой войне, а еще наши вертолеты кто-то сбивал. Ну вот, например, Азербайджан, который признал, что он сбил вертолет, заявил, что он готов понести за это там, материальную ответственность, что, конечно, на мой взгляд, ну я понимаю, что это так устроено, наверное, дипломатия, что ты должен об этом заявить, но как будто бы... Они пытаются как-то купить нас, что ли. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Но, тем не менее, они об этом заявили. МИД наш заявил, что позитивно оценивает признание вины со стороны Азербайджана. А чего Армения Карабах не признает, пишет Григорий. Ну вот, что-то не признает, понимаете. Что-то не признает. И как-то... Или вы имеете в виду не присоединяет? Что вы имеете? Армяне вчистую проигрывали войну Турции. Без нас бы их смели. Они неблагодарные, пишет Валерий. Ну как? Не все же армяне неблагодарные, как вы говорите, Валерий. Я с вами не соглашусь. Но есть определенная часть. Я так понимаю, что это фанаты, наверное, Пашиняна, да? Или нет? Это уже не фанаты Пашиняна. Это какие-то люди, которые пришли Пашиняна сейчас найти. Мне, кстати, интересно, а чего они его ищут? Ну, то есть, они вот сейчас пытаются найти Пашиняна, он куда-то пропал, и они его ищут, чтобы что? Ну, например, вы возьмете и Пашиняна, ну, давайте я буду говорить прямо, казните. Ну, казните его где-нибудь на главной площади. Например, я не знаю, как называется главная площадь в Ереване. Как она называется? Вот вы там возьмете и казните Пашиняна. И что дальше? Вы от этого победите противоборствующую сторону или как? Ну... На мой взгляд, может быть, вы его не разделяете абсолютно, но на мой взгляд, если бы мы сейчас не вошли, то в определенный момент боевые действия могли перекинуться уже и на территорию Армении. Вот и все. А если бы они перекинулись на территорию Армении, нам бы все равно пришлось входить. Только позже. Только позже. Значит, мы вошли чуть раньше, чем можно было бы. Если бы мы следовали логике официального Еревана, то есть если бы мы следовали логике Пашиняна, скорее всего, нам бы пришлось входить, когда бы уже азербайджанская армия была на территории Армении. Я правильно понимаю? Мы вошли раньше. Это хорошо или плохо? Я думаю, что для нас это точно хорошо. Для нас это точно хорошо, потому что лучше худой мир, чем хорошая война, правильно? Ну, лучше худой мир, чем хорошая война. Поэтому давайте попробуем говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Понятно, что я в любой теме стою на позиции России, поэтому я прошу заранее не обижаться ни представителей Армении, ни Азербайджана, поскольку у вас есть свои интересы, и у нас есть свои интересы. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Вы, наверное, слышали, такой был старец, Паисий Святогорец, на Афоне. Вот он одной из пророчеств, что с конфликта России и Турции... может начаться одна из таких последних больших войн. Поэтому, думаю,
ну, старцев я нашему главному не очень то слушаю. Ну,
и он себя сдерживает на венгерских примерах.
А что он должен был... Нет, подождите, а что он должен был сделать, если бы не сдерживал?
Сложный вопрос. Тут как ни крути, что? С любой стороны будешь виноватый.
Ударить по боку он должен был или как? Вот смотрите.
Нет, конечно,
вот, ну, вот
Россия
и
всегда виноватая, тут ничего не сделаешь.
Ну и все.
Ситуация очень сложная. Армения России должна, наверное. Если хотела бы защиты, вступил бы в Россию.
Ну, или, вот, по крайней мере, обратилась бы по линию ДКБ. Не обратилась.
Ну, обращаться тоже, надо вступать. Что значит обращаться?
Не, ну хотя бы, если, войну. Например, нужна защита, да, например, Армения объявила бы войну и все такое, ну тогда нужно обратиться по линии ОДКБ к другим членам ОДКБ, в частности, наверное, самый большой и мощный, да, большая и мощная страна в ОДКБ это Россия, поэтому к России бы обратились, но этого не было.
А так какие-то, да, недомовства, какие-то переговоры больше.
Ну, не было, да. Но этого не было, и было заявление Пашиняна из разряда, ну, достаточно того, что я просто сказал, это на словах, вот и недостаточно. Ну, не хотите решать сами, мы будем решать. Но потому что если наши вертолеты сбивают ни с того ни с сего, это, наверное, не очень правильно. Да? Ну, я так вот мягко очень говорю. Это, наверное, не очень правильно. А вообще-то, я вам скажу прямо, это недопустимо. Это недопустимо. Очень жаль наших ребят, пишет Габриэль, но вообще чувство такое, что все слишком вовремя произошло, штаты как раз заняты разборками на выборах, прогресс в Карабахе пошел не в ту сторону, и раз сбивают вертолет, сакральная жертва, и сразу переговоры лучше пошли, Алиев вообще стал шелковейший, вот так, наверное, да, и армяне на все тоже согласились, пишет Габриэль. Габриэль, ну мы же не знаем, что там сказал президент России на этих личных переговорах, понимаете, в чем дело? То есть, возможно, там было сказано что-то такое, после чего все решили, что лучше уж давайте пойдем по этому пути, какому-то хорошему, ну, относительно хорошему, естественно. По пути малой крови давайте пойдем, а не большой крови. Или лучше бескровному пути, чем пути большой крови. Может быть, такое что-то было сказано? То есть, мне сложно предположить, что конкретно сказала наша сторона на вот этих вот совещаниях, которые проводились. А что мы сказали? То есть мы же, наверное, объяснили нашу позицию, что мы собираемся делать, если вдруг наше... Ну, мы не будем услышаны. То есть мы собираемся... Смотрите, мы вводим миротворцев, но если нет, то... Наверное, так идут переговоры? Или мы собираемся сделать то-то, то-то, но есть ощущение, что вы все от этого будете в ужасе. Поэтому мы предлагаем вам наименее ужасный вариант. Вот, мы вводим миротворцев. Потому что сбивать наши вертолеты мы не дадим. Нам это не нужно. Мы не можем себе позволить вот так вот брать и отдавать кому-то на съедение наши вертолеты и наших офицеров. Ну, мы не можем этого сделать. Извините. То есть, либо... У меня вообще есть такое ощущение, что примерно что-то подобное звучало. Либо большая война, либо давайте так. И все тогда сели, подумали, почесали голову и поняли, что лучше так. Лучше так. Поэтому Пашинян заявление свои сделал, его сейчас ищут и убежал куда-то, скрылся. Поэтому Алиев с этим согласился. Потому что либо большая война, ребята, вот, и мы уже забудем тогда обо всем, что было до этого. Да? Либо давайте так. Все решили, давайте так. Лучше ведь так? Или лучше большая война? Просто я не понимаю, какие еще выходы из этой ситуации есть. Кроме вот той, того выхода, который сейчас предлагается, и большой войны. Большая война, как я ее вижу? Ну, например, Армения в ОДКБ, Армения обращается за помощью к России, Россия отвечает положительно, начинается война, Россия выступает на стороне Армении, Турция выступает на стороне Азербайджана, наши отношения с Турцией, с Азербайджаном сводятся на нет, да, и все, и идет огромная война. В общем-то, я так понимаю, она идет между Арменией и Азербайджаном, дальше уже, ну и сплошная смерть везде. Только оружие у них будет совершенно другое, вы понимаете, у армян и так далее. И у азербайджанцев тоже. И все, на этом, в общем-то, на этом бы ничего не закончилось, как раз самое интересное, что. А здесь вариант другой. Ну, опасный вариант, опасный, потому что мы теперь будем стоять между двумя этими взаимоненавидящими друг друга силами, а ненависть страшная, потому что, вы понимаете, да, по сути... Ну, так не принято говорить, но тем не менее, по сути, детей же на фронте убили. Ну, то есть, там, 2000-й год рождения, вот такие вещи, то есть, там, по 18 лет им. Ну, так в армии служат, да, в 18 лет, в 20 лет служат в армии. Вот. И, конечно же, просто так это все не проходит и не прощается, потому что это чьи-то сыновья, чьи-то братья, то есть, просто так не бывает. И понятно, что уровень ненависти сейчас, он запредельный. И нам нужно будет стоять нашей стране вот тоненькой полосочкой между двумя вот этими странами. Абсолютно ужасная ситуация для России, пишет Давид. Значит, мы вынуждены сглотнуть убийство своих пилотов, вынуждены подписывать с террористическим Баку документ ради Армении, пишет Давид. Ради Армении, думаете? Я, конечно, понимаю, что у нас давнишняя любовь с Арменией, это правда, с армянским народом, но у нас давнишняя любовь и с азербайджанским народом. Я думаю, что это делается не ради Армении и даже не ради Азербайджана. У меня есть такое ощущение, что это делается ради России. Знаете, почему я... Ну, я имею в виду наши действия. Мы все-таки действуем ради себя, в первую очередь, а потом уже ради кого-то другого. Почему? Ну вот я видел вчера кадры из Санкт-Петербурга, из Самары. Там представители азербайджанской диаспоры, я не понял, что праздновали. Потому что как будто бы получилось, что они что-то весело праздновали после того, как был сбит вертолет. Я не знаю, связаны ли эти два события между собой. Но вот хронологическая последовательность была именно такая. Сначала сбивают наш вертолет, а потом какие-то люди с флагами азербайджанскими и, внимание, турецкими. Проезжают по городам России. Я бы рекомендовал, хотя я не могу рекомендовать силовым структурам, но тем не менее, я бы просил силовые структуры основательно проработать эту историю и выяснить, кто же это был. Просто интересно очень сильно, кто эти люди с турецким флагом, например, на территории России. Это кто? Миротворцы — это не ответ на вертолет. Колонна миротворцев Ульяновске еще вчера днем сформирована была. Летчики запросто так погибли, пишет Дима Конь, чтобы не срывать процесс ввода миротворцев. Их гибель замяли и на тормозах спустят. Очередной удар в спину. Дима Конь, давайте попробуем зайти с другой стороны. А что, если сбитый вертолет был нацелен на то, чтобы не зашли наши миротворцы? Что, если как раз сбитый вертолет, ну, исходя из тех фактов, которые вы описали, что, если сбитый наш вертолет, весь смысл его был сбивать, ну, вот негодяи так придумали, чтобы мирный процесс, ну, никак не наладился, и мы миротворцев не стали вводить. Что, если наш сбитый вертолет был, сбитие нашего вертолета было нацелено на то, чтобы развязать полномасштабную войну губительную для армянских солдат, азербайджанских солдат, русских солдат, ну, турецких, хотя я, честно говоря, вообще никак не переживаю о турках, мне все равно. Без обид, турки, не обижайтесь. Вы тоже, наверное, не сильно переживаете о России, правда? Скорее всего, сначала были какие-то договоренности, потом движение наших войск у границы Армении, Азербайджана, сбитый вертолет. Вертолет 100% случайно сбили, перепутав с армянским, пишет Агафон. Что вообще наш вертолет мог делать на границе с Азербайджаном? Ну, как сказать на границе? Вы посмотрите, 200 километров от боевых действий. Еще раз повторяю. То есть вы посмотрите, пожалуйста, на карту. А делать он там мог все очень... то, что он делал раньше. Там наша военная база. И все. То есть он, в общем, занимался всеми теми же делами, которыми занимался раньше. Это не значит, что он там летал, стрелял в сторону Азербайджана или в сторону Армении или еще в какую-то сторону. Он занимался своими делами там. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста. Да.
А по поводу всей этой ситуации, конечно, хорошо, что у нас сейчас миротворцы. Мы избежали резкого... Нас провоцируют уже с первого начала конфликта. Они между собой там разобраться, но не могут. И всякими правдами и неправдами надо нас пытались затянуть.
Есть да, такое.
Жалко мне наших ребят, которые погибли.
Это ужасно. Это ужасно.
Ужасно. Здесь умными оказались, умнее точнее, из двух сторон оказался Азербайджан. Они быстро отреагировали сразу, извинились сразу, мы там дадим помощь, мы все за это все отвечаем, но не стали, как говорится, выходить, потому что они
понимают, что за это можно ответить. Я хотел бы сказать, что многих это не устроило, я вот, во всяком случае, мыслителей, так скажем, современности, я сейчас без сарказма говорю, я читаю просто телеграм многих людей, уважаемых, интеллектуалов, они говорят, что Азербайджан уж больно формально все это выполнил, такое ощущение, что пытался быстро откупиться, вот понимаете, о чем разговор?
Ну, быстро, чтобы это не успело раздуться, чтобы люди, грубо говоря, не успели оклематься от всего услышанного, чтобы не накалять ситуацию, потому что за это можно ответить, и ответить это очень, очень хорошо. И я очень разочарован отношением определенной кучки, так, потому что, ну, хорошим кучку не назовешь, с армянской стороны, которая сейчас занимается ерундой.
Не, ну, в какой-то степени можно понять, почему это происходит, потому что сейчас мы видим, что Армения по факту проиграла, да?
Да, она проиграла бы изначально, просто здесь они, у них хорошая позиция, вот так вот, если их, их послушать. Значит, когда они просили, давайте вы нам помогите, вы туда войска введите, мы в это выиграем, тогда это замечательно. Когда мы просто сейчас остановили гибель ваших же детей, ваших же отцов...
Да нет, я говорю, да, единственный вопрос, как мне видится, единственный вопрос, на который нужно ответить сейчас вот людям, которые негодуют, а я понимаю причину их негодования, а если бы не такое развитие событий, как сейчас, было бы лучше или хуже? Просто, на мой взгляд, было бы гораздо хуже.
Было бы очень хуже, намного хуже, угу. Это давно назревало.
Понимаете,
началось, плюс пошла поддержка Турции.
Вот я и думаю. Если бы сейчас мы, например, не сделали так, как мы сейчас сделали, то есть вот миротворцев, не оказались ли бы турки в Ереване? Я вот такой вопрос поставлю сразу.
Оказались бы.
Вот, понимаете?
Я не сомневаюсь, оказались бы раньше или позже, но они бы там оказались. Они же не зря пришли, как говорится, в кавычках, помогать Азербайджану. Uh-huh. Не зря. У них цель завоевать.
Ну вот Серж, тем не менее, пишет, а с чего вы взяли, что армяне проиграли бы?
Ну, потому что мы бы им не дали поддержки. Мы бы дали поддержку только если бы на нас. Коснулась бы нас.
Нет, почему не дали бы? Если по линии ОДКБ, мы бы обязаны были дать поддержку.
Соглашусь.
Но тогда нам пришлось бы воевать с Азербайджаном.
Да, мы не хотим. Мы вообще войны не хотим.
Мы не хотим.
И оставьте нас в покое, разбирайтесь там сами, более-менее.
Сами не получается.
Давайте миротворцев. А теперь, ребята, извините, теперь у вас уже ничего не получится плохого.
Я понял, Серж пишет, а зачем тогда вообще это ОДКБ, если бояться? Разогнать нужно тогда эту шайку-лейку, пишет Серж. Серж, может быть, оно, конечно, и так, но дело в том, что по линии ОДКБ так ведь не обратилась Армения к России. Понимаете, в чем дело? То есть ОДКБ вы можете разогнать и согнать, пожалуйста, никто, в общем-то, не пытается вас переубедить в вашем, да, ощущении. Пусть это ощущение останется при вас, пожалуйста, я не пытаюсь вас переубедить, но ведь по линии ОДКБ никто и не обращался. До упора. Пашинян не обращался по линии ОДКБ. Понимаете, в чем дело? И по линии ОДКБ обратиться могли только тогда, когда угроза нависла бы над самой Арменией. А Нагорный Карабах — это не Армения, вы помните. Соответственно, в общем-то, запросить помощи по линии ОДКБ, насколько я понимаю, не может Армения. Значит, если вы апеллируете, Серж, к ОДКБ, получается, вы предполагаете, что рано или поздно военные действия были бы перенесены на территорию Армении, правильно? Потому что только в таком случае... Россия могла бы включиться по линии ОДКБ, если бы, условно говоря, Азербайджан уже оказался на территории Армении. Ну вот как я и сказал, примерно. В принципе, давайте тогда попробуем сейчас сами себе представить, что лучше. Та ситуация, которая сложилась сейчас, или та ситуация, которую сейчас мы с вами, Серж, смоделировали. И это не значит, что армяне проиграли бы, пишет Серж. Серж, ну, можно быть, конечно, упертым человеком, безусловно, но то, как шла война, в общем-то, говорит об обратном. Понимаете, в чем дело? Вот. Но армяне бы, наверное, не проиграли, потому что мы бы подключились тоже. Мы бы все равно были, как ОДКБ, едины. Но тогда умирали бы еще больше армян, еще бы умирали русские, умирали бы азербайджанцы, и умирало бы много кого. Ну, война была, понимаете? Совсем уже большая. Не такая, как сейчас, а еще больше. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Путин сообщил, что в Карабахе разместят российских миротворцев, материал в «Аргументах и фактах», я делаю обзор печати. Еще один материал, я не согласен с заголовком и обратился бы к авторам «Аргументов» с просьбой так не писать, сейчас объясню. По ошибке сбили вертолет, пишут они, Азербайджан уничтожил российский Ми-24. На всякий случай авторам «Аргументов и фактов», уничтожают террористов. Просто, на всякий случай. Надо бы исправить. Сомнительный триумф. Победил ли Байден на выборах? Еще один вопрос, которым задаются авторы аргументов. Мы идем дальше. Вечерняя Москва. Москва получила международную премию за достижения в городском развитии. Россия приступит к развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе. И дождь со снегом и порывистый ветер ожидаются в столице 10 ноября. И еще один материал. Кому и как поможет деньгами государственный алиментный фонд. Ну и, кстати, по поводу денег, да, я хотел сказать, что доллар-то 76.53 на данный момент, а евро 90.59, то есть доллар-то подупал, причем ощутимо, ощутимо. А говорили, опять будет 100, так и не было 100. Ладно, идем дальше. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», Сергей пишет, Ермаченков, не нужно было этого делать, теперь мы окажемся врагами армян, надо было не вмешиваться, а теперь все выглядит так, что Путин заставил Пашиняна капитулировать перед Алиевым, психологически лучше было бы дать им проиграть самим и спасти их в конце. В каком конце, Сергей, и что вы имеете в виду? То есть мы должны были наблюдать за тем, как армян убивают, что ли, или что мы должны были наблюдать? Я не совсем вас понимаю, Сергей. Но в целом я понимаю, что да, теперь, естественно, у некоторой части, так скажем, жителей Армении, да, и сочувствующих есть такая основа переложить ответственность себя на других. Естественно, другие в этом случае Россия. Вот если бы не Россия со своими миротворцами, мы бы победили. Скажут они, понятно. Но на всякий случай хочу вам сказать, что и в Азербайджане так думают. Что вот если бы не Россия со своими миротворцами, мы бы еще бы и дальше пошли. Вот и все. То есть мы, конечно, теперь кость в горле. Но давайте пусть лучше будет эта кость в горле. Она на 5 лет, как я понял. Она на 5 лет. Ну вот 5 лет посидите, подумайте, как вариант. Может быть, после 5 лет устаканится все. А может быть, вы, как принято, Кавказ дело тонкое, скажете, мы 5 лет ждали. Вариантов у вас много, на самом деле. Но вот сейчас вариант один – остановиться. Почему этот конфликт не нужен России? Всем, в общем, известно. Во-первых, на наших границах конфликты нам невыгодны как таковые. Это первое. Второе. В конфликт заведены боевики из Сирии. Это все знают. Сейчас нужно будет от этой мрази все зачистить. Это точно. Заниматься этим должны будут в Азербайджане. Азербайджанские власти. Как я понимаю. Хотя, в общем-то, когда говорили, что появились боевики, никто, в общем-то, не говорил, откуда они появились. Ну, то есть официальные заявления России звучали предельно мягко. Но теперь, я так понимаю, где-нибудь на личных переговорах совершенно другие вещи будут звучать. На личных переговорах. Вряд ли это будет общественное достояние какое-то информационное. Это будет личное. Убирай. Убирай. Просто зачищай. Потому что это ни вам, ни нам, никому вообще не надо. Вот. Тем более вот прозвучало заявление по Сирии президента нашего. Он говорит, фактически терроризм там уничтожен. Все. Россия уже второй раз армян останавливает, они и прошлый раз до сих пор вспоминают, пишет Григорий. Армян останавливает Россия? Или азербайджанцев она остановила все-таки в большей степени? Все-таки я бы хотел понять, я смотрел на карту с начала боевых действий и по сей день, так скажем, да, или по день вчерашний. И мне показалось, что продвигались-то с азербайджанской стороны в сторону Армении, а не наоборот. Возможно, мне показалось. Возможно, у вас другая информация. А где сейчас те люди, которые незаконно привели к власти Пашиняна, пишет стратегический инвестор. Да есть эти люди, они до сих пор верят в Пашиняна. Это довольно странно. Почему? Потому что, в общем-то, всем известно, и всегда так было. Если у страны есть нерешенный вопрос какой-нибудь территориальный, и в этой стране происходит революция, скорее всего, этот территориальный вопрос решится не в пользу этой страны. Соответственно, когда в Армении происходила революция, а она происходила там, и к власти в результате этой революции пришел Пашинян, всем тем, кто умеет мыслить на 2, 3, 4 года вперед, было ясно, чем это закончится. Этим и закончилось. Этим и закончилось. Поэтому, в общем-то, когда мы говорим о постсоветских республиках любых, потому что мы такие же люди, как и все остальные на планете Земля. Когда мы говорим о самих себе, России, мы должны понимать, любое такое движение, как в Армении, в любой из таких стран, как Армения, ну, то есть постсоветских стран, приводит к плачевным последствиям. Хотите, приведу один маленький пример, который, я надеюсь, никогда не будет реализован. Ну, представьте себе, в России грянет революция. Вот представьте себе. А теперь представьте себе, что будет в этот момент, например, в Крыму. Что будет делать Украина, например, в Крыму, если в России грянет революция? Задайте себе этот вопрос и ответьте на него. Ответ один на этот вопрос. Других ответов на этот вопрос нет. Ответ очевидный. Они попытаются взять Крым. Сразу. Сразу, как только и если мы дрогнем, Украина попытается взять Крым. Это всем понятно. То есть абсолютно всем понятно. Дальше. Что будет делать Япония по Курилам, если в России будет революция? Сразу. Если в России будет, так скажем, либеральная, как вот у нас, так скажем, революция, да? Как на это отреагирует Северный Кавказ? Вот представьте себе, приходит ко власти либерал в России. Вот либерал прозападный. Как на это отреагирует Северный Кавказ? Например, Чеченская Республика. Позитивно она отреагирует? Я сразу спрашиваю, просто вот в лоб. Позитивно? Наверное, нет. Наверное, нет. И это, наверное, примерно 100%. Ну, ладно, 99,9. Нормально так? Вот чтобы не 100, чтобы оставить какой-то шанс, наверное, реакция будет очень плохой. Крайне плохой. Вряд ли согласятся сразу и кивнут головой, правильно? Поэтому, когда и если вы ходите на выборы, или вы что-то заявляете по России, или вам хочется каких-то перемен, требуют ваши сердца, всегда стоит задаваться вопросом, а что за этими переменами последует? И какие перемены возможны в связи с тем, что после них что-то будет более-менее вменяемое? А какие перемены, ну, никак невозможны, потому что после них будет ужас? Ну, ужас. Ну, понимаете, война постоянная, какие-то, ну, кровь будет, понимаете? Если бы не Россия, Армения бы и Азербайджан победила бы, и Польша гитлеровскую Германию тоже как-нибудь победила, пишет Недобрый. Да, я один раз слышал это от поляка. Это был Якуб Карейба. Я, в принципе, с ним можно разговаривать, он способен к диалогу. Якуб, он не сумасшедший такой уж, прям оторванный какой-то, как мне показалось. Но сейчас его не вижу я на телевидении, жаль. Вот. И он, я ему сказал, а как бы, что бы вы делали, если бы не Советский Союз? Он сказал, ну как-нибудь бы победили. Ну не знаю, как бы они победили. Вот смотрю, когда историю и по поводу восстания, да, армии Краева, я смотрю, что-то не очень-то результат был. Не очень результат был. Не знаю, как бы они победили гитлеровскую Германию. Наверное, ждали бы Великобританию, да? И американцев, пока они дойдут с запада на восток, я правильно понимаю? Наверное, так, такой расчет был. Так, все помнят, вспомнят обиды, и начнется война за территорию, пишет Денис. Конечно. Поэтому единственный вариант всем тем странам, у которых есть какие-то неразрешенные территориальные вопросы, они могут быть разрешены внутри этой страны, и вы можете убеждены быть в том, что они разрешены. Так оно, в общем, и есть. Но если вдруг у каких-то других стран есть претензии на ваши территории, знаете, как только ваша страна дрогнет, как только в ней произойдет революция, как только она не сможет в должной мере оборонять свои границы, у вас заберут то, на что есть притязание. Обязательно. Ну, Украина знает. Украина знает. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Да, пожалуйста, Владимир.
Алексей, я полностью разделяю вашу позицию.
Спасибо.
По всем вопросам, которые только что сказали.
Спасибо.
Единственное, я хотел бы немножечко обратить внимание на один такой аспект и расставить точечки над «ё».
Давайте попробуем.
Давайте попробуем. Вот вспомним, откуда произошел Эрдоган. Эрдоган произошел из партии «Серые волки». Это террористическая фашистская турецкая организация.
До сих пор он их поддерживает, говорят. Есть косвенные доказательства.
Абсолютно точно. Так вот, в чем их идеология? Это создание великого Турана. Это огромное пространство, которое будет включено в Средняя Азия, а также нынешний Татарстан, Башкортостан. И получается что? Вот давайте посмотрим, на ретроспективно взглянем. Был сбит наш вертолет в Сирии, но это замяли быстро. Был сбит наш самолет, пилот убит. Тоже замяли. В прямом эфире охранник Эрдогана убил нашего посла. Тоже все сошло с рук. Теперь не Азербайджан сбил наш вертолет Ми-24. Сбили турецкие. Турки сбили, давайте уж прямо скажем, понятно.
Ну, нет доказательств, но мы предполагаем, что, скорее всего,
да,
так.
Нетрудно, потому что дело в том, что даже если считать, что Азербайджан мощнее, чем Армения экономически, у них есть нефть, у них там побольше территории, побольше народу, но, тем не менее, без турецкого вмешательства, турецкой поддержки Азербайджан не значит ничего вообще, по большому счету.
В военном смысле? Ну, наверное, так.
В военном смысле. Так же, как Армения вообще ничего не значит без российской поддержки.
Так.
И мы с вами полностью согласен, что когда пришел Пашинян, было совершенно ясно, что чем это закончится. Потому что Пашинян был ориентирован соответствующим
Все образом. Умные люди это сразу сказали.
Да.
Все, у кого есть стратегическое военное мышление и политическое, сразу об этом сказали. Это было очевидно.
Вот конец всех рассуждений моих сводится к тому, что надо смотреть на поведение Турции и на планы Эрдогана в отношении наших территорий. Спасибо.
Я понял. Ну а что, какое предложение? Разбомбить Анкару? Я просто сразу хочу понять, а какое предложение? Ну вот сейчас, значит, есть планы, допустим, у Эрдогана там свою империю там какую-то воссоздать, у него есть идея. Ну вот на пути этой идеи теперь стоят российские миротворцы. Все. Либо он пойдет сквозь наших миротворцев, в чем я очень сильно сомневаюсь, либо он не пойдет никуда дальше, все. Ну а куда ему идти? Что он будет делать? Что сейчас ему делать? С кем он теперь будет воевать? Потому что если ударит по миротворцам, по нашим, это война с нами. Войны с нами он не хочет. Он понимает, что, в общем, наверное, в этой войне, ну, во всяком случае, он победителем не будет никак, ни при каких обстоятельствах. Он победителем не будет. Понимаете, о чем я говорю? А, террористов наймет. Террористов мы уничтожаем, и очень эффективно, Панк 13-й, очень эффективно мы уничтожаем террористов. Конец, к большому сожалению, один. Армяне в перспективе не удержат Карабах, пройдет 5 лет, и конфликт вспыхнет снова. Это будет в любом случае приводить к жертвам. Выход для его разрешения только один. Окончательная победа одной из сторон и защита армян в границах Армении, пишет Сергей Ермаченков. Так он считает. Так, еще. Окончательно меня разочаровал, пишет Space Cat. Ты стал обычным пропагандистом диктатора, Алексей. Включил тебя после долгого перерыва, и ничего не меняется. Не понимаю, Space Cat, какого именно диктатора я сейчас пропагандирую. Если я пропагандирую диктатора Эрдогана, то это очень странно, потому что я его никогда не пропагандировал. Если вы называете диктатором президента России, тогда объясните мне, пожалуйста, в чем заключается здесь моя пропаганда. Либо у вас есть какое-то, так скажем, мнение, которое, как видится, я не разделяю, и я его, наверное, должен начать разделять для того, чтобы у вас не создавалось впечатление, что я что-то пропагандирую. Тогда, SpaceCat, у меня к вам одна просьба. Просьба заключается в следующем. А напишите тогда, как вы считаете, нужно было или нужно сейчас разрешить вопрос Нагорного Карабаха. Ну, не Нагорного Карабаха, а вот вокруг Нагорного Карабаха, давайте так скажем. Как разрешить вопрос вот этот между Арменией и Азербайджаном? Как это сделать? То есть, если, допустим, вы считаете, что я не прав, а как правильно? Потому что я никаких правильных выходов из этого вообще не вижу, иных, кроме того, который сейчас есть. вы меня обвиняете в том, что я просто нахваливаю, там, допустим, да, решение нашего правительства. Ну хорошо, давайте предложим нашему правительству другое решение. Какое оно? Давайте, я прямо легко прочитаю ваше сообщение. Каково ваше предложение? Высказывайте его. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, что порадовали меня как-то и повеселили, что у нас сейчас патриоты у власти. В 93-м году расстреляли советскую власть, а вы говорите, какие-то патриоты, господи.
Я не говорю ни о каких патриотах во власти. 7373948. Ваши фантазии о моих словах в эфире, это ваши фантазии, простите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Я не говорил вообще ни о каком патриотизме или прочем. Я говорил о том, что выгодно и невыгодно. Ну и все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел Мытищ. Ну, правильно, да. Много вещей вы уже сказали. Единственное, я бы хотел вот еще что-то сказать.
А вы не могли бы убавить приемник?
Да, сейчас
убавлю. Угу.
Значит,
спасибо.
С самого начала конфликта армяне понимали, что... Ну, Армения, да, понимала, угу. что они не справятся сейчас с Азербайджаном, потому что он набрал действительно мощную... армию, ну, как бы и понятно, что с экономической точки зрения. И они с самого начала хотели под любым предлогом туда вписать Россию. Я уже несколько раз звонил и на эту тему обсуждался, и говорил свое мнение, что ни при каком условии Россия не должна была туда вступать.
А сейчас мы вступили или нет в итоге?
Что говорите?
А сейчас мы, по-вашему, вступили или нет в итоге?
Сейчас, вот смотрите, сейчас я закончу свою мысль.
Угу.
Дело все в том, что да, произошла, я уверен, это какая-то была провокация, абсолютно ненужная Баку, потому что, знаете, наши радиослушатели, многие, вы знаете, вот говорят слово «Карабах», «Карабах», но понятно, что обыватель это не очень как бы понимает. Я вам объясню, потому что я человек, который, ну, родился в Азербайджане и прожил в Баку очень долго. Значит, есть Карабах и есть оккупированные территории Азербайджана, которые к Карабаху вообще никакого отношения не имеют.
Такова позиция, да? Азербайджана, да.
Да. И за это начал воевать Азербайджан. То есть они воюют сейчас пока даже не за Карабах, а за просто оккупированные территории.
Это позиция Азербайджана, да, я просто подчеркиваю это, да.
Угу. Да, значит, вывод такой, значит, Армения, вернее, Азербайджан в проигрыше, потому что он не дожал до конца, и, ну, просто они сейчас, конечно, они отвоевали какую-то часть территории, но не все, что хотели, раз.
Угу.
А Турция, понятно, в проигрыше, потому что им нужна была война, но войны, как вы сказали, сейчас уже больше не будет.
Угу.
А Россия тоже, мне кажется, в проигрыше, потому что ей пришлось ввязаться в этот конфликт из-за этого, ну, из-за этой ужасной трагедии, действительно. И тут еще нужно вопрос задать, конечно, и Азербайджану, и Турции, и провести еще, мне кажется, внутреннее расследование, почему, зная, что идут такие боевые действия, у нас какая-то там планируется акция, я сам человек военный, и угу. тоже понимаю, что это все так не просто так. Это угу. полет был. То есть нужно провести внутреннее расследование, какого угу. там...
Нет, да, привлечь к ответственности нужно тех, кто это вообще ударил по вертолету, конечно.
Ну, 200 километров, вы знаете, сейчас для нашего вооружения 200, 300, 500 километров – это не расстояние. Вот, но это отдельно, я думаю, что будет там назначена вся комиссия и будет разбираться.
Mm-hmm.
Вот, но плюс, мне кажется, все-таки, как это ни странно бы звучало, у Армении. Потому что они условно избежали полного уничтожения, я имею в виду на оккупированных территориях, и скорее всего, если бы война продолжилась, они бы, конечно, и потеряли сам Нагорный Карабах. Ни о каком завоевании Армении со стороны Азербайджана речи не идет. Потому что, ну еще раз, поверьте, я в теме, у меня очень много и друзей в Азербайджане, и все, никто не хотел там, и никогда не говорил, что мы пойдем там завоевывать Армению.
Угу.
Это не нужно было точно Азербайджану, не знаю насчет Турции. Тут не друг друга.
Я думаю, Турции было бы интересно. Я думаю, Турции было бы очень интересно, да.
Да, уверен, что Турции было бы интересно.
Очень интересно, да.
Мне кажется, Армения просто остановила уничтожение, теперь плюсы, да. Конечно, война закончилась, перестали гибнуть парни с той и с другой стороны, мирные жители, это большой плюс. Плюс Армении, потому что остановилась война, это и теперь это миротворцы, это опять на 300 лет затянется вот эта жвачка, мирное решение, мирное, это которое мы уже 30
ну,
лет.
С другой стороны, давайте теперь подумаем, какие могут быть от этого нам плюсы. Ну, наше влияние в регионе,
да,
первое.
Нет войны у наших границ, нет сирийских там этих
террористов.
Хотя, честно сказать, у меня есть сомнения, но я как бы доверяю нашим службам. Я не думаю, что там массово прямо эти головы.
Ну, говорили, там тысяча было такое. Вот речь о тысячах шла. Речь шла о тысячах.
Война, они там появляются, и террористы.
Ну, вот надо их зачистить там.
Да. Это, конечно, ну, дальше...
Да, спасибо большое, спасибо. Уже создается впечатление, что карабахский конфликт сейчас особо не нужен ни Армении, ни Азербайджану, а вот Турция очень заинтересована в нем, пишет ДДТшник. Я ждал, что ситуация в Карабахе разрешится каким-то неожиданным образом, по-моему, получилось изящно, пишет стратегический инвестор. Возможно, если действительно на этом все закончится, стратегический инвестор. Я всегда оставляю «если». В таких моментах. А вот, вот это все, что вы наговариваете, ни о чем. Население не отождествляет свои проблемы с проблемами российских силовиков, кроме тех, которые они создают населению. Карабах, Сирия — это все ваши темы, населению это все далеко и чуждо, пишет Александр. А, Александр говорит мне о том, что никому не интересно, что происходит в Сирии и в Нагорном Карабахе, я имею в виду внутри России. Александр, я бы с вами согласился, если бы не одно «но». У меня есть ощущение, что вы варитесь в определенной информационной тусовке, и вам кажется, вы друг другу передаете эту информацию из уст в уста, что никого не интересует Сирия и Нагорный Карабах. Что показывают, что показывает моя статистика? Я основываю свои стат-данные, да, на тех данных, которые, например, получаю от телевидения, да, или радио. Она показывает обратную ситуацию. Людям невероятно важно то, что происходит в Сирии. Но сейчас, конечно, Сирия не так важна, как Нагорный Карабах. Люди смотрят тему Нагорного Карабаха как никакую сейчас другую. Сейчас людям даже не так важно стало в определенный момент, что происходит в Белоруссии, хотя в определенный момент тема Белоруссии была номер один, и обо всем другом мы вообще забыли. Людям это важно. Просто вы, наверное, говорите об интернет-аудитории в большей части, да? А интернет-аудитория, как известно, молодая. Ну, а молодые люди вряд ли интересуются так плотно, в принципе, политикой, да? И уж внешней политикой точно. Но мы уже не такие уж прямо-таки школьники, да? И студенты. Я думаю, что нам стоит интересоваться внешней политикой. Почему? Потому что мы все-таки видим взаимосвязь внешней и внутренней политики. Поэтому, когда вы говорите, что населению все равно, что происходит в Нагорном Карабахе или в Сирии, или в Белоруссии, вы, с одной стороны, может быть, и правы, с другой стороны, вы не правы. Активному населению, активному, населению, которое формирует повестку, в том числе информационную, население, которое, ну, действительно пассионарно, что ли, эти темы важны. Тем, кто ничем не интересуется, в общем-то, наверное, это не важно. Наверное, школьникам это не очень интересно, потому что они не понимают, как это вообще относится к их жизни. Это очень легко понять. Чем ближе боевики к нам, тем опаснее это для нас. Почему? Примеры из 90-х можно приводить, и позже тоже были примеры на территории Российской Федерации, в частности, в Москве. Например, теракты, захваты заложников, взрывы в метро. Вы прекрасно знаете это все, эти страшные, трагические моменты в нашей современной истории. Все это были террористы международные, и вот эти международные террористы, они есть в Сирии, да, вот сейчас их практически уже там не осталось, со слов нашего президента, и они вот, например, есть в зоне теперь конфликта, да, в Нагорном Карабахе. Если вдруг когда-нибудь вам станет интересно посмотреть на карту, обязательно посмотрите, и вы увидите, где находится Армения, Азербайджан, и насколько это близко к России. В частности, например, к Дагестану это очень близко. Дагестан — это Северный Кавказ, вы знаете, что в Дагестане не все люди разделяют, ну, так сказать, не все люди придерживаются одной точки зрения относительно даже федеральной власти в России. Поэтому это очень сложная ситуация и невероятно опасная. Для вас в первую очередь и для меня. Вот я надеюсь, что я вам ответил на ваш вопрос. Я надеюсь. Я бы мог, наверное, ругаться, да, кричать, что вы ничего не понимаете, но мне действительно кажется, что вы заблуждаетесь. Возможно, потому что никто вам не объяснил. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Да у людей основной массы ежедневный стресс от их локальных ситуаций с работой, со здоровьем, зарплатой и все остальное шум, пишет Александр. Да, безусловно, это так, пока не пришла война, Александр. Да, меня тоже больше интересует сейчас курс доллара, меня больше интересует, сколько стоит автомобиль в Москве. Вот я все хочу купить себе хороший спортивный автомобиль, а он все дорожает и дорожает, скотина такая. Вот понимаете, BMW M2 CS, да, CS, уже стоит 8 миллионов. M2, М-ка вторая, 8 миллионов стоит. Меня это печалит страшно, поверьте мне. Но когда я пытаюсь себе представить, что я не куплю BMW М2 никогда в жизни, меня, в общем, это не сильно заботит. Да, мне печально от этого, но не то, чтобы я в ужасе. А вот когда я себе представляю военные действия, в которых погибают мои родные, близкие, друзья, вот здесь вот я готов от любой М2 отказаться сразу. И все. И не нужна она мне, и без нее я спокойно проживу. Понимаете, о чем говорю, Александр? Просто мирная жизнь, и, конечно же, в мирной жизни вас не интересует война, но она очень рядом. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, ноябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, евро 90.48, доллар 76.47, нефть Brent 41.96. Давид пишет, главный вопрос сейчас, что будет делать Россия с Пашиняном, народ сейчас его уберет так же быстро, как и привел, далее кто будет вместо него, позиция России по Пашиняну сейчас самый интересный вопрос, да, вот примерно так пишет Давид. Давид, с Пашиняном все ясно, тот, кто приходит, улица, кого приводит улица, того и уводит улица, понимаете, вот сейчас он, я поражен, честно говоря, вот этим сообщением, Пашинян приводит пример тех людей, ну, то есть, точнее, критикует тех людей, которые пришли громить правительство, смотрите, заявил, что во время ночных погромов из его резиденции украли компьютер, часы, парфюмерию и водительские права. И он говорит, все это, конечно, во имя патриотизма, там, во имя любви к родине. Вы бы не язвили, господин Пашинян, но если честно, вы бы не язвили по одной простой причине. А ваши движения во имя родины были, когда вы там поднимали людей, они жгли российские флаги в Армении на улице. Это во имя родины было? Вы когда к власти рвались и вас поддерживали, вы, наверное, много всякого интересного обещали людям, правда? Наверное, это было во имя патриотизма, или это было во имя себя любимого, или это было во имя своих кураторов, которые вас привели к власти. Ну, то есть эти вопросы можно, на самом деле, Пашиняну задавать. Часы у него украли, ого. Кстати, интересно, ноутбук. Во всем этом списке интересен ноутбук. В ноутбуке же может быть информация, правильно? А какая там может быть информация, никто пока не знает. Ну, может быть, и какая-то очень важная. С кем ты, Пашинян, переписывался, кому-то чего-то говорил, может быть. Я уж не знаю, его ноутбук это был или нет, но тем не менее. Приходишь властью толпы, приходишь властью охлократии и уйдешь этой же властью. А как еще? Тебя уйдут. Такими же способами, как ты и пришел. Потому что приходить надо, конечно, не революционными способами, а законными. Законными. Понимаете, в чем дело? Флаги-то жгли российские, а часы-то свои, есть разница, пишет Панк 13. Ну да, ну да. А что, с Турцией, наблюдатели говорят, пришлет на линию миротворцев. Что? Не понял. Воронежского срочника убийцу поймали, пишет, был психически неуравновешен, в армию взяли как годного, пишет ДДТшник. Да, я это видел. Еще чехарда в правительстве у нас. Это из интересных тем, из важных. Вот вы знаете, у нас там министров новых стали назначать. Я даже пока фамилии, в общем, не запомнил. Наверное, есть люди, которые эти фамилии все держат в головах своих. Я не держу эти фамилии в головах. Сейчас потихонечку буду запоминать вместе с вами. Но, тем не менее, да, там главу значит, смотрите, вице-премьер новый у нас, глава Минэнерго новый, глава Минтранса, глава Минприроды, глава Минстроя, глава Минвостокразвития. Все очень серьезно меняется. И вот один из слушателей наших написал, что вообще происходит. Ведь недавно вроде бы всех назначили, а теперь заново назначают. Я в этом, кстати, ничего плохого не вижу. Может быть, недостаточно хорошо работали люди на своих местах, вот и поменяли их. Это ведь хорошо. Это как раз к слову о том, что там застой, не застой во власти. Нужно что-то менять, не нужно. Видимо, нужно, и вот меняют, пожалуйста. Я не вижу в этом какой-то проблемы, но при этом я, опять же, не буду утверждать, что новые министры, они будут лучше прежних. Нет, у меня вообще никаких оснований так полагать нет, потому что не могу сказать, что я так глубинно разобрался в этом вопросе, в биографии этих людей, в успехах этих людей на рабочем месте. Но посмотрим, посмотрим. У Азербайджана оружие способно сбивать наши вертолеты и уничтожать панцирь С-400, пишет инженер. Турки-миротворцы тоже будут, не только наши, пишет Андрей. Рогозин все сидит. Странная политика, пишет Константин. Рогозин же не министр, а вот он сидит в Роскосмосе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Союз рухнул, пишет 85-й, сателлиты начали дичать без присмотра. Да дело даже не в том, что кто-то начал дичать или не дичать. Дело в том, что когда мы жили в одной стране, территориальные споры решались по факту административно. Ну, какая разница, мы же ведь все живем в одной стране, поэтому можно, например, Украине Крым передать. Ну, мы же, союз же у нас нерушимый был. Взяли, да и передали, ну, удобнее так. Украина сказала, ну и ладно. А потом, когда распадаться Советский Союз стал, и когда его стали распадать, да, разрывать его стали, тогдашние лидеры, ну, почему-то, например, лидеры тогдашней России, например, Борис Николаевич Ельцин, решили особо не заморачиваться и, например, Крым оставить Украине. Это породило спор долгий, да, несколько десятилетий длился этот спор, который в итоге разрешился так, как он разрешился сейчас. Что это теперь не устраивает другую сторону, естественно. Вот и все, потому что это было административное деление. Советские люди строили советское государство с верой в то, что советское государство будет всегда. Это первая строчка гимна, первая фраза даже гимна, первые два слова гимна. Союз нерушимый. Они думали, что он будет нерушимый, они сами в это поверили. Нет, видите ли, это не так. Оказывается, все может разрушиться, и последствия у этого могут быть катастрофические. В общем-то, война в Нагорном Карабахе и противостояние, да, Армении и Азербайджана – это последствия распада Советского Союза. Хоть кто мне хоть что пускай говорит, это последствия распада Советского Союза. Так же, как и проблемы, которые у нас возникли на Северном Кавказе в определенный момент – это проблема распада Советского Союза. Так же, как проблема Крыма – это была проблемой, была проблема распада Советского Союза и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Поэтому я же вам говорю, когда вы устраиваете революцию в своей стране, ждите, что от вас отвалятся куски. Кто-то оторвет, какие-то сами уйдут. Вот вам пример Советского Союза. Есть еще пример Российской империи в этом смысле. Очень полезный. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, Александр, Москва.
Да,
все вот это последствия того, что в Советском Союзе было деление республик по национальному признаку. Если помните, Нагорный Карабах в советское время входил в состав Азербайджана. И затем уже, соответственно, когда Союз начал распадаться, причем эти республики закавказские никто не спрашивал. Если посмотреть вот новости время того времени, то там видно, что это решили Ельцин, и вот Украина, Беларусь...
Давайте по-простому. Советский Союз пытался создать нового человека, он должен был называться Советский Человек. У Советского Союза не получилось создать Советского Человека. Остались русские, армяне, азербайджанцы, грузины. То есть остался вот этот национальный признак, он главенствующий. Все.
Это была позиция Ленина, причем Сталин в свое время хотел как бы ликвидировать вот эти республики. И они с Лениным на эту тему спорили, это даже вот у вас в программах звучало.
Ну, в начале 20 века, да, действительно проводилась политика коренизации, так называемой.
Да, еще, Алексей, зачем вам М2 спорт? Возьмите лучше М5, поддерживаю.
Не знаю, ну, спасибо большое, но я так, в пример просто. Это был просто пример. Поймите правильно меня, не то чтобы я завтра собираюсь ее покупать, там, М2 или М5 или что-то такое. Мне нравятся хорошие автомобили, но цены сейчас на них неадекватные, на мой взгляд. Сейчас, если и покупать, то, наверное, недвижимость. Ну, куда уже, когда машина стоит хорошая, там, какая-то дорожная, но, тем не менее, спортивная, стоит как квартира в Москве. Какие могут быть тогда разговоры об этих автомобилях? Автомобиль не может столько стоить, я просто не буду его покупать при таких ценах. Нет в этом никакого смысла. Это просто железка, это даже не актив, это пассив. То есть я на этом вообще никак не заработаю, что я в прокат, что ли, сдам. Поэтому нет, никаких автомобилей за баснословные суммы я покупать не собираюсь. Только тогда и если, когда у меня будет столько денег, что я даже не замечу покупку этого автомобиля. Ну, то есть просто куплю и буду ездить на нем. Чисто по приколу. Почему нет? Все-таки, на мой взгляд, если у тебя не так много активов, как тебе хотелось бы, нужно в эти активы вкладываться, да, и думать, как сделать так, чтобы деньги зарабатывали деньги. Но это отдельный разговор, но я привел просто пример, что человек, да, действительно больше озабочен всегда внутренними какими-то своими проблемами, проблемами в семье, проблемами в квартире в своей, да, может быть, в подъезде. И в последнюю очередь его, конечно же, интересует внешняя политика. Я это прекрасно понимаю, в этом нет ничего странного, это правильно, так и должно быть, но... Как вы понимаете, государственные интересы от этого не отстроишь. И государственная политика, она должна учитывать внешнюю политику. Если мы не будем учитывать внешнюю политику, скорее всего, у нас не будет и внутренней никакой. То есть у нас есть определенные интересы на внешних рубежах, эти интересы нужно преследовать, безусловно. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому те люди, которые отрицают внешнюю политику в угоду внутренней, я их не понимаю, потому что я считаю, что они умышленно нарушают вот эту взаимосвязь. Она крепчайшая. Просто внешняя и внутренняя политика – это, по сути, условное разделение. А так есть политика просто, и все. Есть интересы государства. Внутреннюю и внешнюю разделили условно для того, чтобы легче было понять, о чем говоришь. Поэтому ты говоришь, внешняя политика, ага, это отношения с другими государствами. Внутренняя политика, ага, это внутри мы здесь решаем какие-то дела. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Татьяна, Москва.
Да, пожалуйста, Татьяна.
Я хотела свои 5 копеек ставить по поводу вот национальной политики и дружбы между народами в СССР. Вы обратите внимание, как причудливо нарезаны границы, вот именно в Закавказье и в Средней Азии.
Да много там где причудливо нарезаны границы.
Там обязательно образовывался национальный анклав какой-то другой нации внутри другой республики. И отсюда вот эти вот вяло текущие напряжения внутри народов и конфликты, которые тлели, а с развалом Советского Союза они вспыхнули.
Ну да.
На разных территориях.
Да.
Вот. И, собственно говоря, большевики, мне кажется, намеренно так нарезали. И даже вот история Ливан Касадзе, по-моему, если я правильно говорю его фамилию, грузинский бизнесмен, он отвечал своему партнеру Габриэляну, что в 20-е годы армянские большевики даже пришли просить у РКПБ, чтобы какие-то части Грузии отдали в сторону Армении, потому что Армения очень много потеряла своих территорий в связи с турецкой агрессией.
Понятно. Можно сказать следующее. Смотрите, здесь я погружаться в эту часть, да, которую вы рассказали, не буду, но в целом можно порассуждать, собственно, что же произошло. Ну, а произошло вот именно то, о чем я говорю, я поэтому много раз это повторяю, еще раз повторю, это очень важно, на мой взгляд. Почему? Чтобы, ну, просто запомнили люди. Развал СССР произошел в результате, по сути, госпереворота. Ну, госпереворот, вы понимаете, и потом развал СССР. То есть, как сейчас принято говорить, революция. В общем-то, революция — это всегда госпереворот. В общем-то, в принципе, революция — это переворот и есть. Ну, это просто одно и то же слово, сказанное по-разному. Ну, смысл один и тот же. И в результате вот этого переворота последнего, да, который произошел в нашей стране, мы имеем те проблемы, которые мы сейчас имеем. Это я говорю для чего? Для того, чтобы те люди, которые жаждут по-настоящему переворота в России, а они есть эти люди, они знали... Что за переворотом в России, если вдруг когда-то у них это получится организовать, последует. Я абсолютно серьезно это заявляю каждый раз. То есть я не шучу, я сразу предупреждаю, что так будет. По-другому быть не может, просто нет другого варианта. Представьте себе, сейчас приходит, серьезно, ко власти в России прозападный либерал. Прозападный именно. Ну, то есть, люблю Америку, все, не могу, прям люблю Америку. Все, европейские ценности, геи на улицах, вот это вот все. Да? Западные ценности, назовем их сейчас. Вот. Он приходит. Задаю вопрос прямой. Реакция Кавказа, нашего Северного Кавказа, какая будет реакция нашего Северного Кавказа? Ответ один. Она будет крайне отрицательная. Точно. Другой реакции быть не может. Не надо думать, что если мы начнем, например, разрешать ходить геям по улицам, хотя, в общем, я против конкретно геев ничего не имею. То есть меня, конечно, может кто-то обвинить в гомофобии, но подождите, я сейчас не о гомофобии говорю. Нет-нет. Но если вдруг это будет легализовано и разрешено, у нас есть регионы, которые этого не примут 100%, вообще 100%. Москва? Легко, хоть завтра проводи. Вообще проблем нет никаких. Никто даже не отреагирует. Пройдут куда-то, уйдут, разницы никому нет. Какие они там флаги будут нести? Москва совершенно уже другой город. Совершенно. Но у нас есть города и веси, где это воспримут как плевок в лицо. Понимаете? И они не станут подчиняться. И они не станут слушать тех, кто это разрешит. Понимаете, в чем дело? А это сразу война. Все, ничего нового. Вопрос, вам это надо или не надо? На мой взгляд, война вот прям никому не надо. Вот не нужно. Это никому не нужно. Войны не надо никому. Нет? Россия, империя опять решает судьбу малых народов, пишет Георгий. Ну, Георгий... Я не могу сказать, что мы решаем судьбу малых народов, но мы ценой, да, угрозы себе сейчас пытаемся остановить вот эту войну между малыми народами, да, да. А что еще делать? Мы что, не решаем сейчас, вот давайте честно, мы сейчас не решаем проблемы Белоруссии, хотя бы даже косвенно. Мы не включились в ту проблематику, которая началась в Белоруссии, хотя белорусский президент, ну, давайте будем говорить откровенно, давно, давно уже не устраивает никого в России. Ну, то есть нет никого, кто бы в России фанател по... Ну, так, давайте так. Скорее всего, есть, но, так скажем, в кругах, где кто-то что-то решает, уже нет больших друзей Александра Григорьевича. Но, тем не менее, приходится вмешиваться, приходится помогать, приходится прочее, прочее, прочее делать. Почему? Потому что ты начинаешь выбирать из нескольких вариантов. А варианты очень простые. Либо плохой мир, либо очень хорошая война. Понимаете? Раскол очень хороший. В кавычках хороший. Потому что хорошей войны и раскола не бывает. Все, всем все ясно сразу. Куда уйдут, какие территории, что начнется. Да, где что начнут крушить, какие флаги где начнут сжечь. И ты думаешь, ну уж лучше так, чем как может быть. И выбираешь из двух зол меньшее. За это, конечно, нас многие не любят, безусловно. Но что ж теперь поделаешь? Мы же не... Да, наверное, мы в какой-то степени должны думать о том, кто нас там любит, а кто не любит. Но в большей степени мы должны думать о своих интересах, безусловно, как и любое государство. Наш интерес заключается в том, чтобы на наших границах было спокойно. Те государства, которые с нами граничат, должны понимать, что они с нами граничат. И когда они что-то делают, они должны понимать, что у них вот такой вот сосед, как Россия, есть. Хороший, по их мнению, плохой сосед, но он есть. И когда они предпринимают какие-то действия, они должны все-таки исходить из того, что сосед может отреагировать как-то. Ну вот. А не действовать, как им заблагорассудится. Но, понимаете, какая история? Я считаю, что как заблагорассудится, никто и не действует. Я думаю, что все действуют в интересах определенных других сторон, не менее сильных, а может быть даже более, да, могущественных, чем Россия, в силу экономики этих стран, в силу военной мощи этих стран. Но, тем не менее, это не значит, что мы должны всех и всюду сразу-таки там, со всеми везде согласиться. Нет. Почему? У нас есть свои интересы. Беларусь — это не столько Лукашенко, сколько система власти. Сохранение этой системы интересно Путину, а не сохранение Лукашенко, пишет Александр. Нет, Александр, я не думаю, что это так, потому что, например, в Казахстане, видите, нас мало что интересует, потому что Казахстан стабилен. Казахстан стабилен, там новая система, там придумали конституционную реформу, там придумали новый правящий орган, там теперь Назарбаев ушел туда, в этот орган правящий, а президентом стал другой человек. И все нормально, все спокойно, и обратите внимание, Казахстан переходит с кириллицы на латиницу, и слова никто Казахстану не говорит. Нет никаких проблем с Казахстаном на данный момент. Не знаю, как будет дальше, но пока никаких проблем нет, что, конечно, колоссально. Плюс. Потому что нам выгодна стабильность на наших границах. Потому что если бы Казахстан дестабилизировался, например, и появилась бы угроза, что в Казахстан через другие страны, да, азиатские, зайдут, например, боевики, сирийские или еще какие-нибудь боевики, это бы нас стало неимоверно волновать в ту же самую секунду. И нам стало бы важно помочь действующим правителям, нравятся они нам или не нравятся, удержаться. Почему? Потому что если не они, то будет хуже. Я так понимаю, что сегодня позиция Кремля заключается в следующем. Александр Григорьевич должен провести конституционную реформу и передать власть в соответствии с этой конституционной реформой. Уйти на почетную заслуженную пенсию, как человек, сохранивший Белоруссию от бандитизма в 90-е, вот, весь в почестях и благодарностях, там, заниматься какими-нибудь делами, которые ему нравятся, посещать какие-нибудь важные мероприятия, рассказывать о том, какой он молодец, и какая чистая Белоруссия при нем была всегда, и что он к ней относился, как вот к собственному ребенку. Вот примерно такая, наверное, позиция России сейчас и есть. «Просто Казахстан не по силам», пишет Александр. Александр, ну, я так понял, вы решили сегодня парад глупостей каких-то устроить или что? Не по силам кому Казахстан и в каком смысле не по силам Казахстан? Казахстан просто сейчас стабильное государство, и это замечательно. И дай бог, чтобы Казахстан был стабильным государством. Дай бог, чтобы Армения стабилизировалась. Дай бог, чтобы Азербайджан стабилизировался. Белоруссия стабилизировалась. И если и будут в этих странах какие-то изменения, чтобы они происходили на законном основании и на законодательном уровне, а не на основании того, что кто-то где-то вышел на улицу. Понимаете? Как это, например, произошло в Киргизии. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, вот относительно Казахстана, вот Владимир Путин, когда пришел 20 лет назад, ему задавали вопрос, а когда вот Россия построит границу с Казахстаном, говорит, у нас сейчас нет средств. Так я вот просто хочу сказать, что Владимир Ленин, когда в 17 году стал руководителем России, да, у России появилась, ну, такая же новая граница по протяженности, как сейчас между Россией и Казахстаном. Так он взял, купил 10 тракторов. Когда он уходил с поста руководителя России в 22-м году, вся государственная новая граница России, так РСФСР называлась, полностью была обустроена.
Это такое ощущение, что вы все-таки одного не учитываете. Знаете, как чего вы не учитываете?
Чего я не учитываю?
Смотрите, Российская империя была больше Советского Союза.
Но у нее новая граница появилась в 22-м году. По протяженности такая вот, как сейчас
Вы не понимаете.
10 тракторов было.
Вы не понимаете. 10 тракторов, вот это все обалденно. Это где-то в пабликах, видимо, пишут, да? Послушайте внимательно. Российская империя была больше Советского Союза. Советский Союз потерял территории Российской империи. Понимаете, о чем идет разговор? А современная Россия больше России после распада Советского Союза. Чувствуете разницу? Владимир Ильич Ленин проводил границу там, где ее проводить не нужно было по одной простой причине. Раньше там была наша земля. Владимиру Владимировичу Путину границу проводить приходится там, где несколько десятилетий нашей земли по факту не было. То есть это не было нашим государством. То есть при Ленине мы уменьшились, а в данный момент мы увеличились. Просто пример. Да, мы все еще меньше Советского Союза. Это безусловный факт. Но есть приращение, а есть потери. Ну, понимаете, о чем я говорю? Разницу чувствуете? Ладно, не нравится, как хотите. Можете как-то по-другому рассуждать. Но Российская империя была больше Советского Союза. А дальше можно рассказывать про 10 тракторов и прочее. Ну и плюс начало 20 века и 21 век, вы понимаете, да, технически немного отличаются. И пересечение границы в начале 20 века и в конце 20 века. Разные вещи. Ну, вы можете хотя бы даже понять, что основной транспорт был в начале 20 века гужевой. Ну, лошади. Лошади, понимаете, да? Сейчас все иначе. Сейчас все иначе. Другие времена. Ничего с этим не поделаешь. Поэтому, да, можно восхищаться Владимиром Ильичем, но все-таки Владимир Ильич взял страну чуть больше, а отдал ее чуть меньше. Такие вот дела. Ну, так получилось. Ну, знаете, да, Финляндия празднует столетие независимости недавно отпраздновала Финляндии. Меня позвали даже в какую-то филармонию, говорят, давайте приходите на праздничный концерт по поводу Дня независимости Финляндии. Я говорю, а, простите, а от кого независимость-то? Ну как, от Российской империи. Я говорю, тогда, извините, не пойду. Я-то в курсе, от кого независимость-то Финляндии. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Обзор печати быстро сделаем. Понятно, все пишут про Карабах. Сейчас назову уникальные материалы, да? Сомнительный триумф. Победил ли Байден на выборах? Это пишут «Аргументы и факты». Мы скоро без трусов останемся, как Китай сожрал республики бывшего СССР. Еще один материал. И материал о коронавирусе еще есть в аргументах. Вечерняя Москва, да, помимо Карабаха, Москва получила международную премию за достижения в городском развитии. Дождь со снегом и порывистый ветер ожидаются в столице 10 ноября. Кому и как поможет деньгами государственный алиментный фонд? И политтехнологи объяснили отставку трех министров и повышение Новака. Можете почитать, мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Там говорят, Рогозин, ну да, да, там какие-то песни, значит, секунду. Сначала я объясню нашим слушателям. Мы руку на пульсе по Карабаху держим, во-первых, а во-вторых, сейчас совершенно другая тема. Смотрите, Роскосмос открыл на сайте раздел с песнями Дмитрия Рогозина. Клипы на композиции гендиректора госкорпорации, его жены и других авторов можно посмотреть онлайн или скачать. Среди работ в разделе «Песни о космосе». Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, «Над Россией», «Байконур», «Нас бьют, мы летаем», «Рвем небо в клочья», «Исполнитель Майданов». А, так это песни, которые... Я слышал такие песни. Ну, давайте что-нибудь, что у нас. Ну, давайте, пускай будет «Рвем небо в клочья». Вот так вот.
Я мог бы загульною жизнью сочной по миру без толку подолгу шататься, но сердце меня зовет на восточный, решил на восточном работать, остаться. Жилые дома, как грибы, в Циолковском бетонном тайгу врастают так прочно, не знаем здесь пробок.
Давай еще, какая? Над землей летит корабль, давай. Что-нибудь еще послушаем, давай. Давай, над землей летит корабль. Так, это было «Рвем небо в клочья». Над землей летит корабль. Слова Рогозин, музыка Аутов, исполнитель Хачарян. Давайте.
Над землей летит корабль, в космосе пространство, словно древний дирижабль, друг ветров и странствий. На антенны опираясь, как у птицы крылья, на планеты озираясь.
Да мы из Роскосмоса песни слушаем, ну что ты?
Лунный лик застыл в улыбке, отражаясь.
О, голос хороший.
Солнце,
Ой, не, голос очень хороший. Прям. Не, хорошо, хорошо. Ладно, все, выключай. Я понял. Не, ну это что-то в стиле. Ну, почти ария, но не ария. Это как будто бы Маврин писал. Вот, да, такое вот. Маврин. Что-то такое. И снится нам не рокот космодрома, пишет Сергей. Это Антонов, пишет Панк 13. Илон Маск рыдает. Да, у меня один вопрос в связи с этими песнями. А давайте еще какую-нибудь. А мы когда на Луну-то полетим? Это у меня к товарищу Рогозину вопрос. Или господину. Господину, извините.
Пообжаренное солнце.
Танцы в небе, песня.
Сухой наковальне. Молот стучит авиацией дальней. На склонах и в схронах, в нишах и клетях.
Это мы поем, прячутся, как бы прячутся, вдаль Space Dragon'у уходящему.
Прячутся черти.
Черти?
Сирийцы в отчаянии.
Ладно.
Нас попросили.
Ладно, ладно, ладно. Хорошо, хорошо. Мне нечего сказать, дорогие друзья. Просто вот включил, и вы можете тоже теперь наслаждаться. Но... Ладно, я все-таки предпочитаю, когда от Роскосмоса что-нибудь, какие-нибудь весточки о достижениях в космосе идут. Ну вот, ну можно, наверное, и песни, поэтому что поделать. На Луну после турне по России, пишет Юрий Сон. 5 минут жизни, пишет Эмарион. Талантливый человек, талантлив во всем. Ну да, этого не отнять, идем дальше. Почему бы не петь, правильно? Так, важная еще история. Глава непризнанного Карабаха заявил следующее, я цитирую. Я могу с ударениями здесь ошибаться, уж простите, да? Вот я просто вот здесь напишу. То есть он перечисляет то, что потеряли за время боевых действий, да? И дальше заключает. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе в течение дней, мы потеряли бы весь Арцах. Все. Это глава непризнанного Нагорного Карабаха. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, мы потеряли бы в течение нескольких дней Арцах весь. Теперь вопрос к всем патриотам Армении. Так может, все-таки хорошо, что наши миротворцы вошли? Входят сейчас, а? Потому что глава Нагорного Карабаха говорит, что... Если бы не конец этой войны, который, как я понимаю, сейчас должен таки уже наступить, то все бы потеряли, весь Нагорный Карабах. Есть основания у вас не доверять главе Нагорного Карабаха, уважаемые, уважаемые, все, просто уважаемые, так скажем, люди, критически относящиеся к тому, что сейчас происходит. Я, конечно же, в первую очередь обращаюсь к... жителям Армении, да? Есть основания не доверять его оценке? Есть основания, пишет Серж. А что он предатель какой-то или что? Серж, объясните, пожалуйста. Потому что я не понимаю, но если человек руководит регионом, в котором, по сути, идет война, если он противостоит захватчикам, ну, то есть по логике так, да? По его логике точно так. И он говорит, если бы не то, что сейчас произошло, мы бы все потеряли за несколько дней. А вчера он говорил совсем другое. Посмотрите, пишет Серж. Серж, пришлите мне, пожалуйста. Пришлите мне, пожалуйста. И Юрий вас спрашивает, правда, Серж, вы пишете с передовой или нет? А, армяне рассчитывали сидеть и кофе кушать, а Россия должна была воевать, пишет 40-й. Ну, как сказать, я видел добровольцев, которые направлялись туда. Или вы имеете в виду армию? Что вы имеете в виду? По армянским СМИ они, наверное, побеждали, пишет Олег. Наверное, не знаю. Не знаю. Ну и что теперь, не доверять? А что тогда... Подождите, а что тогда нужно сказать ему в ответ? Вот смотрите, глава Карабаха говорит... Я вот спрашиваю. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе в течение дней, мы потеряли бы весь Арцах. И какой должен быть наш ответ? Ну вот, я не имею в виду ответ России. Я имею в виду, если бы мы критически относились к этому. Вот мы критически относимся. Какой ответ-то должен быть ему? нет, вы врете, вы на самом деле могли бы победить или как? Ну, то есть, а мы что ему должны сказать? Я не понимаю. Может быть, кто-то объяснит. Я пишу оттуда, где Юрий и не бывал, и долго не будет. Спросите, Юрий уже позавтракал? Ну вот спросил, Серж. А теперь конкретно, а если все-таки, да, глава Нагорного Карабаха, так его назовем, он не прав, то есть мы ему что вменяем? Что он мог победить, но не стал побеждать или как? В чем его обвинить? Тогда. Объясните, Серж. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста, Юрий.
Дело в том, что он прав, потому что...
Кто он? Подождите, у нас тут несколько позиций просто. Кто
глава,
прав?
Глава Карабаха прав. Вчера он говорил одно, сегодня другое. Потому что за сутки изменилось следующее. Военные силы Азербайджана заняли город Шушу. А город Шуша, чтобы люди понимали, он стоит он на горе над Степанакертом. Если берут Шушу, то все, Степанакерт сдан. Его просто расстреливают из орудий и сравняют его с землей. Mm-hmm. Поэтому он и сказал сегодня именно эти слова. Mm-hmm. Что все, дальше уже было некуда.
Mm-hmm. Вот то есть дело было именно в том, что вот Шуша ушла на другой стороне.
Да, да. А потому что она, это господствующая высота над Степанакертом.
Ну, то есть вот с военной, со стратегической точки зрения, да, с военной, с тактической, то есть получается, что взяли эту высоту и все. Дальше уже проблем не было бы все остальное забрать. Вот что говорит наш слушатель. Верите слушателю нашему или нет? Серж, верите, нет? Армяне, как обычно, рассчитывали обмануть всех. Нет, стратегический инвестор. Давайте так, грубо говорите слишком. Вот я не знаю, может быть, конечно, кто-то из армян пытался всех обмануть, безусловно. Может, Пашинян всех пытался обмануть. Здесь я пытаюсь быть безоценочным, да, и никого не оскорблять, ни азербайджанцев, ни армян. И уж тем более нас самих, зачем нам самим себя оскорблять, нет. Здесь я пытаюсь понять, если руководитель Арцаха говорит, что дальше противостояние, ну, они бы не смогли противостоять и потеряли бы весь Арцах, этого недостаточно для того, чтобы понять, что лучше бы не было бы уже? Или чего хотят те люди, которые сейчас со стороны Армении, а есть такие люди, требуют по факту продолжения боевых действий? То есть вы хотите того, чтобы Арцах ушел? Или как? Или он каким-то образом может сопротивляться, но, значит, глава Арцаха не прав? Тогда объясните, каким образом он должен сопротивляться, был, по-вашему, и как он мог победить. Вот наш слушатель звонит и говорит, да, Шуша есть, взяли они, другая сторона взяла. И это высота, с которой, по сути, взять Степанакерт, ну, так он считает. Я уж не знаю, правильно он говорит или нет. Легко. И уже было понятно, что дальше сопротивление практически бесполезно. Так что же тогда должны были сделать жители Нагорного Карабаха? Что же тогда должны были сделать силы обороны Нагорного Карабаха? Что же тогда должен был, какое решение должен был принять глава Нагорного Карабаха? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, просто я хочу это действительно понять. То есть, какие альтернативные варианты, на ваш взгляд, существуют? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Существовали.
Никаких альтернативных вариантов не существует. Так. Армения было уже ясно, что проиграла бы эту войну априори. И было интервью одного азербайджанского солдата, где он высказался, говорит, я поражаюсь, почему, что многие убитые и взятые в плен армянские солдаты превышают 50+, такое великовозрастное население, где же молодые-то армяне, которые хотели с нами воевать на полях сражений?
Ну, много погибших молодых армян, давайте будем честными, там много погибших молодых ребят, и с одной, и с другой стороны.
Может быть, так оно и есть, может быть, так оно и есть, да, но подавляющее большинство там были уже такие взрослые все солдаты. Да, конечно, честь и память им всем погибшим, как говорится, там за правое, неправое дело, но тем не менее, как говорится, задается вопрос, а
сложили голову, да.
Вот эти, как говорится, все подрастающее молодое поколение, 30-40-летние, почему они-то не вышли, так сказать, на защиту своей родины, вот этого, так сказать, населенного пункта Арцаха? Это первое. А второе, как говорится, хотелось бы узнать, когда поменяют все-таки Пашиняна, он в очередной раз, мы примем всех этих беглых, как говорится, предводителей на своей территории, будем содержать за счет своих налогов, что ли, на своей территории, или куда он едется?
Угу, угу. Я понял, спасибо, спасибо большое, ваше мнение ясно. Серж, вот вы мне присылаете новость, да, вы, получается, сегодня представляете вот как раз точку зрения людей, которые считают, что нужно было продолжать боевые действия, причем вы выступаете со стороны Армении. Вы присылаете текст «Освобожденная Шуша из космоса». ОАО «Азеркосмос» опубликовал спутниковые фото города Шуша после... Шуша, освобождения от армянской оккупации. Отметим, что ранее... Сегодня президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши от 28-летней армянской оккупации. Так, Серж, и что? Какой вывод я должен сделать? Что снимок из космоса, значит, скорее всего, город не потерян? То есть это пропагандистский ход со стороны Азербайджана? Вы это так воспринимаете? Но уже, насколько я понимаю, факт этот признан, что город потерян. Я сейчас попробую еще раз посмотреть, что сказал. Да, вот, смотрите. Вы меня, может быть, поправите по ударениям, это, видимо, все-таки придется прочитать. Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район, в основном части Мартунинского и Аскеранского районов, и самое главное, Шуши. Бои шли уже на подступах к Степанакерту на расстоянии 2-3 километров. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах. Это вот полная цитата главы Карабаха. Это полная. Где-то, если я ошибся в ударениях, простите, да? Но, тем не менее, смысл понятен. Он говорит, уже бои 2-3 километра от Степанакерта. Соответственно, Степанакерт бы, скорее всего, ушел. Азербайджану. Серж, надо что-то делать с этим. Как-то то ли это признать, то ли не признавать до конца. То есть тогда, получается, жители Карабаха и глава Карабаха сами себя обманывают, что ли? Они решили что сделать? Они решили город, который им принадлежит. Видимо, как я понимаю, вы намекаете на то, что Шуши на самом деле азербайджанцы не взяли. И, то есть, получается, он у Нагорного Карабаха, этот город, и сейчас глава Нагорного Карабаха выступает и говорит, нет, все-таки, значит, Азербайджан взял Шуши, и на подступах 2-3 километра от Степанакерта идет, шли боевые действия. Он врет, что ли? Он его сдал, этот город, или как? Он его подарил? Или он под Нагорным Карабахом, этот город, но... Глава Нагорного Карабаха решил сказать иное. Какой резон ему это говорить? Он что, враг сам себе? Или я просто не понимаю. Объясните. Это просто важно понять. Я хочу понять. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Да, я, знаете, что хочу сказать? Вот вы говорите, какой еще путь был, да?
Да, может быть, был какой-то.
Вы знаете, вот на мой взгляд, если обратиться к истории, то путь был только один. Это... армянам стать Россией.
Вот войти в состав России?
Ну, я думаю, что да.
Понимаете, в чем дело? Я хочу вас спросить сразу. Одно дело, мы говорим об Армении. Другое дело, мы говорим о Нагорном Карабахе. Сейчас конфликт развернулся именно в Нагорном Карабахе. Это не Армения. То есть речь идет о чем? Вы хотите сказать, что Нагорный Карабах должен был в определенный момент присоединиться к России, что ли?
Ну, не совсем так. Там, если мы берем политическую составляющую, то нужно было сначала армянам признать Нагорный Карабах своей территорией, а потом уже вступить в Россию. Это вот, но, к сожалению, как вот я сделал такое наблюдение, общаясь с армянами, при всем уважении к этому народу, у них почему-то амбиции не соответствуют их возможностям. Они почему-то рассуждают как представители ядерной державы. Они считают, что вот их суверенитет, он незыблем, и они его могут отстаивать, но, к сожалению, это не так.
Потому что есть страны гораздо сильнее в военном смысле, я понимаю, о чем вы говорите.
Ну, как современная реальность показывает, что Неядерные державы могут относительно хорошо себя чувствовать, только если они чьи-то сателлиты.
Ну, в общем, и да. Но это не обязательно надо вступать, правда, в состав той страны, сателлитом которой ты в определенный момент стал. Вот Серж говорит, вот вчерашняя новость, он говорит. Шуши находится под контролем армии обороны Арцаха, со всей ответственностью заявляем. Это, видимо, со стороны, соответственно, армии обороны Арцаха были такие заявления. Серж, видимо, эти заявления не соответствовали действительности. Вот в чем дело. То есть, видимо, до последнего пытались какую-то там хорошую мину при плохой игре устроить. Оказалось, что нет. Оказалось, что это был, ну, так скажем, это было пропагандистское заявление, видимо. Ну, давайте рассуждать тогда уже, исходя вот из таких вещей. То есть, видимо, это было заявление, не соответствующее действительности. Может быть, для того, чтобы боевой дух военнослужащих поддерживать на должном уровне, потому что мы видели, как армия, да, ну, так скажем, бойцы Нагорного Карабаха все-таки уступают армии Азербайджана. Беспилотники вынесли армянские танки и арту, пишет Сергей. Вчера к вашему ПМ пришли домой, вот разнесли. Ну, о каком дальнейшем противостоянии может идти речь? К вашему ПМ. ПМ. Кто такой ПМ? Премьер-министр или кто? Пашинян? Это о Пашиняне говорят? Марыч, я не совсем понимаю, потому что если вы говорите о Пашиняне, то он вряд ли как бы мой Пашинян. Или вы это обращаетесь к тем людям, которые говорят о том, что нужно было продолжить боевые действия? Я не совсем понял. Нужны уточнения, Марыч. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это меня Артур зовут.
Да, пожалуйста, Артур.
Во-первых, Армения не с Азербайджаном воевала, а воевала с Турцией, которая была 200 спецназа Турции, и плюс с сирийскими боевиками. Это во-первых. А потом уже... В конце, может быть, там...
Разрешите задать вам вопрос, Артур. А воевала Армения или воевал Нагорный Карабах?
И Нагорный Карабах, и Армения. С Арменией тоже молодежь погибала.
Секунду. Да. Это были добровольцы из Армении или...
Добровольцы. Именно добровольцы.
Вот. А почему армия-то не пошла? Или пошла армия армянская защищать Карабах?
Нет, армянская Нагорного Карабаха была армия Нагорного
Карабаха. Не-не, секунду. Вот сейчас давайте не путать. Смотрите, у нас есть Армения, да? У нас есть Нагорный Карабах. У Армении есть своя армия, правильно? Вот эта армия армянская, да, именно армия Армении, она пошла в Нагорный Карабах или не пошла?
Вот это я не могу точно сказать.
Вот некоторые сказать, говорят, что нет, якобы. Я так и не понял, в чем, собственно, суть этих заявлений.
И плюс еще насчет Пашиняна. Он, конечно, неправильно сделал, что подписал. Лучше бы народ погиб бы до конца. Там столько крови потеряно в Нагорном Карабахе. Столько людей погибло.
Так просто говорят, что было бы больше.
Пускай будет больше, но зато мы просто проиграли, а не сдали. Вы можете представить, если, скажем, Россия с кем-то, скажем, например, с Турцией воевала, и вдруг Россия сдалась. Вы что сказали бы? Зачем ждали?
Я понял, о чем вы говорите. Попробую ответить сейчас. В истории нашей страны как есть победы, так и есть и проигрыши в разных войнах. И да, мы проигрывали и подписывали мирное соглашение в определенный момент на невыгодных для нас условиях. Например, кстати, мы подписали подобное соглашение. По сути, хотя мы были стороной, мы были частью стороны победившей, мы подписали соглашение, которое нас обозначило как страну проигравшую по итогам Первой мировой войны. Почему? Потому что у нас начались свои здесь движения, не совсем приятные. То есть мы начали разваливаться изнутри. Ну, вы знаете, вся эта история. То есть у нас было много таких войн, когда мы проигрывали. И да, в результате этих войн мы лишались территорий, да. Да, у нас такое бывало, и бывало не раз в нашей истории. И это очень болезненно, я прекрасно понимаю. Но понимаете, в чем дело? Выходит, что вы говорите, лучше бы и дальше воевали... Но не вот сдали. А в итоге же все равно бы пришлось сесть за стол переговоров, просто пришлось бы отдать больше, чем сейчас. Например, пришлось бы отдать Арцах вообще. То есть, если бы, например, Азербайджан взял бы, вы говорите Турция, хорошо, говорите Турция, Степанакерт. Лучше было бы или хуже? А если бы они и дальше взяли? А если бы они весь Нагорный Карабах взяли? Потом что бы вы делали? Вы бы как? Просили просто, сказали бы, ну вот мы теперь сели за стол переговоров, все-все, подписываем, например, мирное соглашение, и будьте добры, вот уходите. Они бы ушли, как вы думаете? Что-то мне подсказывает, что нет. То есть оттягивать подписание мирного договора выгодно той стороне, которая доминирует, насколько я понимаю. А та сторона, которая несет потери, ей оттягивать подписание мирного договора невыгодно, если только она не считает, что потери эти временные, а потом она сможет победить по итогу. Ну, то есть, условно говоря, когда немцы заходили, да, в Советский Союз, они дошли до Москвы. В 80 километрах от Москвы встали. Представляете, да? Вот там даже, да даже какие 80. Вон там есть линия обороны у нас возле Икеи по Ленинградке, когда едете. Вот немцы вот с другой стороны стояли. Представляете себе? Вот, то есть это все, это впритык. То есть речь шла о том, что они должны взять столицу Советского Союза. Немцы, фашисты, да, нацисты. Лучше так говорить. Но, тем не менее, мы смогли дать им отпор, потому что были уверены в своей победе. Да, мы были уверены в своей победе. Как я понимаю, сейчас Нагорный Карабах сказал, что он в своей победе не был уверен. Более того, по мнению самого руководителя Нагорного Карабаха, все было бы ужасно, если бы это продолжилось. Просто Нагорный Карабах бы ушел весь. Очень сложная тема. Будем следить за нашими миротворцами в зоне этого, как я надеюсь, теперь уже не конфликта, а в зоне, мирной зоне. Будем смотреть, что происходит. Естественно, буду вас информировать, как могу, и в телеграм-канале своем, Гудошников он называется, и в радиоэфире, и в телеэфире, и везде, где только могу. Спасибо вам огромное. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.